Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Слово о распятом Христе».
Слово о распятом Христе. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему люди не верят в Бога? Вы никогда не задумывались, почему для тех, кто верит в Бога, слово о распятом Христе не является вестью, которая бы разрывала атмосферу их жизни? Вы никогда не задумывались, почему многие, придя ко Христу, не имеют силы для христианской жизни? Они продолжают хромать. Они продолжают ковылять в Царствие Божие. Да, они приходят иногда в церковь, где проповедуются о распятом Христе. Да, иногда они, возможно, даже участвуют в вечере Господней, тогда, когда они берут хлеб и вино. Да, они прекрасно знают историю о распятом Христе. Но почему эта история не стала частью их жизни? Вы знаете, принято считать, что человек по своей природе, он богоискатель. Даже существует такое выражение, что душа человеческая по своей натуре христианка. То есть каждый человек, он ищет Бога. Так ли это на самом деле? Что ищет человек? Сегодня очень принято говорить о религии, рассуждать о благочестивых вещах. Сегодня люди чувствуют себя неуютными, не очень образованными, не очень популярными, если они как-то в свой обиход не вплетут немножко религии. Я хотел бы задать сегодня вам вопрос. Трепещет ли ваше сердце сегодня? Ваше личное сердце? Тогда, когда вы слышите слово о распятом Христе. И сегодня хотел бы вместе с вами открыть этот чрезвычайно важный текст. Откройте, пожалуйста, свою Библию. Если у вас нет Библии, я позаботился о том, чтобы мы напечатали этот текст в брошюрках, в бюллетнях, которые вы получили. Посмотрите, пожалуйста, на эти чрезвычайно важные слова, которые должны стать точкой опоры вашей жизни. Сегодня Бог хочет сказать каждому из нас слова, которые не должны оставить нас равнодушными. Итак, первая глава послания апостола Павла к Коринфянам, 22, 23 и 24 стихи. Апостол Павел писал это послание церкви, которую он основал, он участвовал в основании этой церкви. И вот после того, когда эта церковь стала функционировать, когда он пошел дальше для того, чтобы продолжать свое служение и насаждать церкви дальше, он услышал о том, что в Коринфе возникла проблема. Эта проблема заключалась в том, что появились люди, которые принесли другое христианство. Это христианство или это другое, так называемое христианство, было очень тонким. Оно было очень похоже на действительное христианство. Те люди, пророки этого псевдохристианства, использовали ту же самую терминологию. Они вели себя таким же самым образом, но они украли из нее суть. Поэтому апостол пишет это важное письмо. Он пишет это письмо для того, чтобы достучаться до сердца каждого человека, живущего в Коринфе, посещающего Коринфскую церковь, для того, чтобы показать ему сверхважный вопрос его жизни. Он начинает свое послание с этого очень важного вопроса. Больше того, это послание продолжает звучать в веках. Оно звучало после того, когда Павел написал его коринфянам, оно звучало в первом, во втором, в третьем, в десятом, в двадцатом, в двадцать первом веке. Это послание апостол Павел написал вам лично сегодня. Оно касается вашей жизни. Я хочу вас предупредить сегодня. Вы можете послушать это слово. Вы можете принять его к исполнению или принять к информации, просто пополнить знания, которым богат ваш разум. Поверьте, не для этого написаны эти слова. Эти слова написаны для того, чтобы изменить вашу жизнь. Эти слова написаны для того, чтобы дать вам решение ваших вопросов. Итак, 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу, Божью премудрость». Апостол Павел видит важность этой темы, которую он затрагивает в двух плоскостях. Во-первых, он говорит о проблеме человеческого поиска. Посмотрите, 22 стих. Он говорит о том, что люди что-то ищут. Во-вторых, он говорит о том, как Бог отвечает на этот поиск. Это очень интересно наблюдать, каким образом развивается динамика этих взаимоотношений. Очень интересно наблюдать на то, что хотят люди, и на то, что предлагает им Бог. И мы посмотрим, мы внимательно рассмотрим каждую тонкую деталь вот этого диалога, вот этого напряженного, очень напряженного состояния, этой драмы, драмы развития отношений между Богом и человеком. Итак, человеческий поиск. Люди по своей природе действительно склонны к религии. Если вы изучали историю различных народностей, то вы обязательно сталкивались с тем, что каждая нация имела свою форму богопоклонения. Разные люди были, разные формы, разные учения. Тем не менее, в каждом народе это глубоко-глубоко живет. В сердце каждого человека. Когда-то Карл Маркс сказал такие слова, написал такое, пришел к такому умозаключению. Он говорит, по всей видимости, человек боялся природу, и поэтому он придумал себе Бога. Я отчасти с ним согласен. Действительно, очень многие боги были придуманы людьми. По какой причине это произошло, трудно сказать. Но факт остается в том, что каждый народ, каждый человек тяготеет к религии. Больше того, в этих всех религиях существует какая-то туманность или какая-то мистическая неясность. Каждая религия, она построена примерно на следующей и последующей схеме. Она говорит следующее. «Делай вот это». И тогда, может быть, божество с тобой смилуется к тебе, и тогда, может быть, ты избежишь проблем, бедствий, получишь благословение и так далее. Это общая схема, по которой построено любое вероучение. Изменяются только детали в этой схеме, то, чем наполняется эта схема. Знаете, к сожалению, даже среди христиан нужно отметить следующее, что при общей религиозности основная масса людей или подавляющее большинство всех людей, будь то христиан, мусульман, иудеев или, может быть, индусов, конфуциан и так далее, зороастрийцев, всех тех, которые верят в каких-то разных богов, вы знаете, основная масса людей – это просто суеверные люди. Они в действительности не знают глубоко и не преданы всей душой своему вероучению. Для них вероучение – это Может быть, культура, может быть, часть социального аспекта, социальных аспектов их жизни. Я слышал когда-то историю, один генерал ехал на коне верхом на лошади через лес и порвал свой мундир. Он подъехал к ближайшей части и спросил у группы стоявших солдат, есть ли среди вас портной? Один из них сказал, я портной, господин генерал. Он говорит, пожалуйста, пойдите, почините мой мундир. Он говорит, да нет, я не портной, портной – это моя фамилия. К сожалению, очень много сегодня христиан, которые христиане только по фамилии. Но тогда, когда нужно христианство, тогда, когда нужно починить этот мундир, тогда, когда ваше христианство востребовано жизнью, тогда вы не знаете, где оно. Я сегодня хочу обратить эти слова не только к неверующим. Да, сегодня, если вы не верите в Бога, сегодня это слово будет для вас. Но я хочу сегодня обратить эти слова и к тем, кто плохо знает, во что он верит. К тем, кто тогда, когда жизнь ставит его перед очень острой ситуацией, когда ваша вера нужна, вы тогда не знаете, на что опереться. Эти слова отвечают сегодня и на ваш вопрос. Вы знаете, когда с подобными людьми говоришь о их вере, очень часто создается впечатление, что эти люди не могут верить. Наверное, вам приходилось слышать, да? Они не могут верить, потому что они не знают, есть ли Бог вообще или нет. Они, может быть, вам задавали вопрос, ну, а ты видел его когда-нибудь? Может быть, в вашем сознании, молодые люди, наверное, возникал этот вопрос, а вдруг ничего нет? А вдруг все то, о чем мы слышали с детства, а вдруг все то, чем заполнено каждое воскресенье, вдруг все это просто выдумка? Я думаю, почти у всех проскальзывали эти мысли в голове. Некоторые люди не верят, потому что кто-то им послужил преткновением. Они говорят, я бы хотел верить, но посмотрите, какие они. Посмотрите вот на тех пасторов, посмотрите вот на те церкви, посмотрите на вот этого человека, который верующий уже в 10-м поколении, посмотрите, как он живет. Некоторые люди говорят, что они не верят в Бога, потому что, ну, характер, говорят, у меня такой. Ну, вот, ну, вырос я такой, таким гулякой. Ну, вот хорошо, что вы такой вот дисциплинированный человек. Вы можете себя заставить почитать Библию. А я и читать-то толком не научился. Наверное, вы слышали таких людей. Некоторые говорят о том, что воспитание им помешало. Другие винят обстоятельства жизни. Некогда сейчас. Ну, сейчас вот немножко закончу университет, сейчас вот чуть-чуть расставлю, раздвину самые главные вопросы своей жизни, и тогда я, наверное, поинтересуюсь в какой-то степени Богом. Некоторые ссылаются на финансовые трудности, некоторые обвиняют плохих друзей, плохую компанию. И этот список можно было перечислять долго и долго. И я думаю, что сегодня вы сидите здесь, и в вашем сознании у кого-то из вас звучат эти слова. И вы можете найти себя, что это вы, тот человек, который пытается найти оправдание своему неверию. Возникает впечатление, что эти люди оказались жертвой обстоятельств. Они даже себя жалеют. Они изо всех сил как будто стараются стать верующими, но что-то им не дает. Некоторые даже пытаются обвинять в этом Бога. Знаете, апостол Павел в этом сверхважном тексте дает ответ на этот вопрос. Суть этого ответа следующая. Мы его рассмотрим сейчас. Я хочу в двух словах сказать его суть. Запомните, пожалуйста. Дело в том, что все то, что люди называют поиском, чаще всего, на самом деле, имеет своей истинной целью попытку оправдать свое неверие. Посмотрите, апостол Павел говорит об этом в другом послании, в послании к римлянам, 1 глава, 18 стих. Послушайте. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Посмотрите, Писание однозначно говорит, что у каждого человека есть достаточно свидетельства о том, что Бог действительно реален. Но вместе с этим Писание говорит о том, что каждый человек изобретает методы, которым он хочет оправдать свое неверие. Человек ищет возможности выкрутиться. Человек знает, что Бог есть. Человек знает, что он виновен. Человек понимает, что у него есть проблемы. Тем не менее, он выдвигает причину за причиной в своем разуме для того, чтобы каким-то образом обвинить кого-то в своем неверии. Это абсолютный факт. Павел говорит здесь о двух основных методах, которыми люди пользуются для того, чтобы попытаться оправдать свое неверие. Первый метод – это поиск сверхъестественных доказательств веры. Второй метод – поиск интеллектуальных подтверждений. Вы знаете, эти методы, они очень популярны. Они как были популярны тогда, так популярны и сегодня. И точно так сегодня люди прибегают к ним для того, чтобы каким-то образом оправдать себя. Говоря об этом, Павел представляет научный труд, представляет феноменальную истину, которая говорит нам сегодня об истинных причинах неверия. Больше того, он говорит сегодня и к тем, кто сомневается, он говорит сегодня к тем, кто не знает, верующий он или нет. Он говорит сегодня тем, кто не имеет твердости в своей вере. Итак, первая причина неверия. Ибо иудеи требуют чудес. Знаете, иудеи были очень известны тем, что они были падки на чудеса. История говорит, много-много разных примеров приводит. Пару из них я напомню вам. В 45-м году в Иудее появился человек по имени Фиудас. Он пообещал, что по его слову расступятся воды Иордана. Вот это достаточно сильное заявление, не так ли, да? Тысячи людей собрались вокруг. Он притянул к себе огромное количество людей. Он провозглашал, он ходил по всей Иудее, он говорил о том, что это обязательно произойдет. Он пришел, он очень долго молился, он очень долго провозглашал заклинания, он очень долго изо всех сил пытался заставить эти воды расступиться. Ничего не произошло. Толпа разошлась. Только для того, чтобы через несколько лет собраться опять. В 54-м году пришел один пророк из Египта, туда же, в Иерусалим, пришел и говорит, вот на этой Елеонской горе я стану, и по моему слову стены иерусалимские падут. 30 тысяч человек пришли. Огромное количество людей, чтобы просто так обмануть. Стены не упали. Ничего не случилось сверхъестественно. Тем не менее, люди, несмотря на то, что их обманывают раз за разом, они продолжают искать чудес. Люди искали зрелищного подтверждения силы человека, за которым можно было бы следовать. Иногда это звучит вполне искренно. Вспомните, 12 глава Евангелия от Матфея, 8 стих. Фарисеи подходят к Иисусу Христу и задают ему следующий вопрос. «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». То есть они подходят и дипломатично обращаются к нему и говорят, да, все хорошо, все нормально, ну, пожалуйста, подтверди. Иногда это звучит кощунственно. Если ты Сын Божий, сади со креста. Кто ударил тебя? Пророки. Это все из той же серии. Иудеи требуют чудес. Сегодня ситуация не лучше. Иногда люди говорят, ну почему Богу, видя, что массы людей идут в ад, почему Богу не явить бы всем людям чудо? Ну, например, послал бы миллионы ангелов, которые лично каждому человеку бы подошли и показали, что да, действительно, Бог реален. Сегодня это можно услышать. Действительно, в этом есть какая-то логическая суть или какое-то оправдание, которое люди могут предложить. Может быть, даже когда-то у вас в сознании возникало какое-то сомнение, и, может быть, вы даже предлагали, а почему бы Богу действительно каким-то образом не доказать это, не показать это в моей жизни? Именно поэтому сегодня процветают религии, обещающие чудеса. Посмотрите, католики говорят о том, что где-то в Черногории много лет тому назад Дева Мария явилась группе детей. Ну, казалось бы, ну что? Дети, может, им показалось. Может быть, они придумали. Ну, это же дети. Их свидетельство не будет принято в суде, как показание какое-то. Они несовершеннолетние, они не способны каким-то образом дать научное умозаключение тому, что они видели. Несмотря на это, вы знаете, Миллионы, многие миллионы, я не преувеличиваю, многие миллионы людей посетили это место в Черногории, потому что они ищут чудо. В православии ходят истории, может быть, вы слышали, то там икона заплакала, то там чудотворная, то там каким-то образом святые мощи какого-то старца святого, который умер много лет тому назад, произвели какое-то чудо от прикосновения с этими мощами. Сегодня харизматические проповедники собирают полные стадионы. Огромные толпы людей несут огромные деньги для того, чтобы увидеть чудо. Иудеи требуют чудес. Сегодня поиск чудес более популярен, чем поиск Христа. Вы знаете, что и иудеи искали не Христа. Иудеи искали религию, построенную на их собственных условиях. Послушайте слова Иисуса Христа, обращенные к некоторым из них. Посмотрите 12 глава Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, 12 глава Евангелия от Матфея, 38 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом Сими, осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Это очень категоричное заявление. Посмотрите, такая мягкая, такая дипломатичная фраза со стороны иудеев. Они говорят: «Учитель, ну нам бы не против было бы, мы бы не против были бы, если бы ты как-то подтвердил то, что ты делаешь, то, что ты говоришь». Иисус Христос говорит: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение». Я не знаю, что в вашем сознании сейчас происходит. Писание говорит очень ясно: если вы ищете сверхъестественного подтверждения своей вере, вы ищете не потому, что вы хотите уверовать. Вы ищете потому, что вы хотите оправдать свое неверие. Род лукавый и прелюбодейный. Посмотрите еще один стих. Евангелие Иоанна. Переверните несколько страниц. Евангелие Иоанна, 10 глава, 24 стих. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и они идут за Мною». Знаете, проблема иудеев была в их богоборческой внутренности, которую они пытались прикрыть религиозным фасадом. Проблема иудеев заключалась в том, что Христос назвал их «гробы окрашенные». В том, что они очень много говорили о религии, они очень много делали формальных религиозных вещей. Они вокруг себя построили жизнь, которая была заведена вокруг вот этой религиозной терминологии и тематики. Внутри было тление. Внутри было то, что Христос называет «гробы окрашенные». Это спекуляция о религиозных переживаниях, это искание чудесного, искание сверхъестественного. Вы помните, апостол Петр во 2 главе своего первого послания говорит о Христе: камень, который отвергли строители. Он говорит: камень преткновения, который отвергли строители. Это проблема не камня, это проблема строителей. Действительно, фарисеи преткнулись об Иисуса Христа. Действительно, это произошло только по одной причине, потому что вы не из овец Моих. Потому что сердце ваше ищет другого. Потому что внутренность ваша принадлежит другому. Потому что натура ваша не Божья натура. Вторая причина. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. Другой тип людей оправдывает свое неверие недостатком рациональных доказательств верности Христового учения. Знаете, они будут забрасывать вас фактами, информацией всевозможной. Они будут бомбардировать вас вопросами. А может ли Бог создать такой камень, который Он сам поднять не может? Достаточно сложный вопрос, да? Если Бог всемогущий, тогда может Он создать камень? Ага, может, хорошо, да? Если Он может, тогда как же Он его не может поднять? И подобных философских спекуляций можно услышать очень много. А где Каин взялся себе жену? А как мог случиться потоп на всей земле, если научные данные этого не подтверждают? А как могло солнце стоять, если астрономия говорит, что это невозможно, рассыпется весь механизм взаимодействия планет? А как мог Христос родиться от Девы Марии, если это физически невозможно? И так вопрос за вопросом, слово за словом, эти люди бомбардируют вас подобными умозаключениями, изысканиями. Знаете, честно говоря, если вы зададите одному из этих людей вопрос, вы обнаружите, что все то, о чем они говорят, никогда сильно не волновало их. Никто еще не потерял сон от того, что он не мог разрешить эту загадку. Может ли Бог создать камень, который он сам поднять не может? Эти вопросы задаются с одной целью, для того, чтобы оправдать свое неверие. Вы помните, мудрецы в Афинах осмеяли Павла, когда он дошел в своей проповеди до воскресения мертвых. Вы помните, философы в Коринфе утверждали, что они не могут принять веру в распятого Иисуса Христа, потому что распятый Бог, фраза содержит внутреннее противоречие, не может быть распятым Бог. Интересно, что Павел, зная, что ищут люди, понимая то, что иудеи требуют чудес, и понимая, что еллины ищут мудрости, вместо того, чтобы дать им чудес и дать им мудрость, он способен был это сделать. Вместо этого говорит о другом. Он говорит, но мы проповедуем Христа распятого. Он говорит, да, люди этого хотят, да, они думают, это их мнимые нужды. Им кажется, что им это надо, на самом деле им нужно совершенно другое. Мы проповедуем Христа распятого. И Павел делал это не потому, что он был таким упрямым, не потому, что он просто хотел стоять на своем, не потому, что он просто зациклился на распятом Христе, и он хотел его внедрить в жизнь каждого народа и каждого человека. Не потому. Для этого есть очень важные причины. Я хотел бы, чтобы мы могли обратить на них внимание. Во-первых, он говорит, мы проповедуем Христа. Христос – это Мессия. Христос – это Бог, явившийся во плоти. Павел говорит очень ясно, мы не проповедуем религиозную систему, мы не проповедуем какие-то доказательства того, что что-то сверхъестественное существует. Мы не проповедуем Бога вообще, мы проповедуем Бога, воплотившегося в Иисусе Христе. Мы проповедуем Бога, с которым можно иметь общение. Мы проповедуем реального, конкретного Бога. Самое главное, фраза «Христос» или слово «Христос», которое переводится как слово «Мессия», которое имеет гораздо более высокий или широкий смысл в том, что речь идет о самом Боге воплощенном. Эта фраза говорит о важном, важном обстоятельстве – нашего отношения к Богу. Эта фраза говорит о полном господстве Христа. Если вы помните, когда апостолы проповедовали, и люди приходили к ним и задавали вопрос, что мне делать, чтобы спастись, они слышали ответ. Этот ответ звучал следующим образом. Веруй в Господа Иисуса Христа. Сущность христианства – принятие Иисуса Христа своим господином. Сущность неверия не в недостатке демонстрации Божьей сверхъестественной силы. Не в недостатке рациональных умозаключений, доказательств, которыми мы, философы, могли бы удовлетвориться. Суть неверия в нежелании человека принять господство Христа. Суть неверия в нежелании человека принять господство Христа. Это очень сильное заявление, я знаю. Но Священное Писание не останавливается на меньшем. Если вы сегодня не верите, Знаете, что единственной причиной, почему вы сегодня не уверовали, это ваше личное нежелание покориться Иисусу Христу. В этом не виновата мама, в этом не виновато государство, в этом не виноват Иисус Христос, Бог, ангелы, люди, которые здесь сидят, в этом виноват вы один. Знаете, что если вы попадете в ад, вы попадете туда только по одной причине. Вы попадете туда только потому, что вы в жизни не приняли Иисуса Христа своим личным господином. Единственная причина для этого. Не потому, что вас не убедили, не потому, что кто-то вас соблазнил, не потому, что в вашей жизни споткнулись, вы споткнулись в жизни, не потому, что обстоятельства были очень сложными, нет. Одна единственная причина. Но вы не захотели прийти. Возможно, кто-то сидит здесь. Слышите эти слова. И слушая эти слова, продолжает выкручиваться. Продолжает попытаться судорожно найти выход. Продолжает пытаться объяснить свое неверие. Да, я не верю сегодня, потому что я завтра это сделаю. Да, я не верю сегодня, потому что очень уж неудобно все люди смотрят на меня. Это не так. Вы не верите сегодня по одной единственной причине. Потому что вы не хотите принять господство Христа. Но знаете, что настанет день, когда оправдываться будет бесполезно. Вы можете попытаться обмануть себя. Вы попытаетесь оправдаться и обмануть людей. Но знаете, что однажды будет день, когда Бог сорвет маску с вашего лица. Знаете, однажды вам придется стоять перед Богом, который знает тончайшее движение вашей мысли, который знает истинную мотивацию, который знает истинные причины. Вот почему апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, вот почему он, обращаясь к нам с вами сегодня, говорит это так ясно и однозначно. Мы проповедуем Христа распятого. Вторая причина, почему он проповедует Христа. Он не просто проповедует Мессию, он проповедует распятого Мессию. Дело в том, что существует некоторая проблема у человека, которую мог разрешить только распятый Христос. Посмотрите здесь, 24 стих. «Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Первая причина, почему нам нужен распятый Христос, потому что нам нужно освобождение от рабства дьявола. Вы скажете, ну, это немножко страшно. Я же никогда не был рабом дьяволу. Я никогда ему душу не отдавал. Я никогда кровью не подписывался, чтобы, дьявол, я отдаю тебе душу. Но вы знаете, если Христос не является вашим господином, тогда вашим господином может быть только одна личность. Дьявол. Я не знаю, готовы ли вы к такому повороту дела. Но на самом деле Христос подтверждает очень много-много раз эти слова. Посмотрите, Иоанна 8 глава 43 стих. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово мое. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Если вы не выполняете желание Иисуса Христа, если он не является для вас господином, тогда вы выполняете похоти другого, похоти дьявола. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы. Этот Бог века сего очень конкретно назван в Писании. Это дьявол. Итак, если вы сегодня не являетесь подчиненным, подданным Господа Иисуса Христа, вы являетесь подданным дьявола, князя века сего. Послушайте послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Итак, если вы сегодня противитесь Иисусу Христу, вы сегодня выполняете волю дьявола. Он сегодня является вашим господином. Так вот, для того, чтобы вырвать из этого рабства, из этой тюрьмы, вырвать человеческую душу, для этого нужен был распятый Божий Сын. Для этого нужен был тот, кто сильнее дьявола. Для этого нужен был тот, кто способен был прийти и спасти человеческую душу от рабства. Я сегодня хочу задать вам вопрос. Чьим рабом вы являетесь? Подумайте серьезно. Если в вашем сердце это ясная уверенность, что Иисус Христос является вашим господином. Я удивляюсь, часто люди говорят о том, что ну, я вроде бы верующий, но я не совсем уверен. Писание нам дает очень ясную характеристику верующего человека. Характеристику, которую вы знаете, я ее не могу знать. Люди, которые рядом, трудно знать тем людям, которые рядом с вами. Но вы-то точно знаете, вы точно знаете, отдано ваше сердце Христу или нет. Вы точно знаете, где ваше желание. Вы точно знаете, куда ваш дух направлен. Вы знаете, чьи вы дети. Поэтому нужен был Голгофский крест. Поэтому апостол Павел пишет в послании к Коринфянам в 15 главе, послушайте, когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Победа есть, друзья. Этот страшный враг, этот князь века сего, который владычествует в воздухе, этот князь, который каждую душу пытается захватить, вот этот князь побежден на Голгофе. Но для этого, для того, чтобы эта победа стала вашей, для этого тот, кто победил дьявола на Голгофе, должен стать вашим господином. Веруй в Господа Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Вот почему эти слова сегодня звучат. Мы проповедуем распятого Христа, потому что только в нем есть смысл. Последний элемент. Распятого Христа Павел проповедовал не только потому, что Христос распятый дает освобождение от царства дьявола. Он проповедует еще по одной причине, потому что распятый Христос и только распятый Христос может освободить вас от вины. Я знаю, что она у вас есть. Я знаю, что даже тогда, когда вы пытаетесь вспомнить свои положительные качества, тогда, когда вы пытаетесь все заслуги каким-то образом представить в своем сознании, даже тогда, где-то в глубине, маленький червячок гложет вашу душу. Писание говорит об этом. Все до одного негодны. Послание к римлянам. Вы знаете, освобождение от этой вины возможно только в одном случае. Эта вина должна быть искуплена. За эту вину кто-то должен заплатить наказание. Первая Петра, 1 глава, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью, как непорочного и чистого агнца». Знаете, что Иисус Христос умер на Голгофском кресте для того, чтобы вы сегодня были свободны от вины. Когда-то я читал в книге Вильгельма Буша, он рассказывал, описывает событие, которое с ним произошло. Он проповедовал о прощении грехов. Это было в 60-х годах прошлого столетия в Германии. Когда он проповедовал, на первом ряду, говорит, сидел такой мужчина интеллигентного вида. Когда я заговорил о прощении грехов, этот интеллигентный человек ухмыльнулся. Прощение грехов. Ну, это, может быть, в тюрьме надо. Ну, я-то порядочный человек. Я даже регулярно в церковь стараюсь ходить и немножко жертвую в церковь. Когда Буш заметил реакцию этого человека, он задал прямо ему вопрос. Он говорит: я вижу, вам не нужно прощения. Хорошо, тогда можете вы прямо сейчас встать и сказать: я отказываюсь от прощения грехов навеки. Выражение лица этого человека поменялось. Нет, ну если в абсолютном смысле, то может быть действительно где-то мне чуть-чуть и надо прощения. Я хотел бы задать вам сегодня вопрос. Нужно ли вам сегодня прощение греха? Нужно ли вам сегодня освобождение от вины? Есть только один путь, чтобы избавиться. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа может очистить вас от вины. Она действительно может освободить. И тот человек, который знает распятого Христа, тот человек, который следует распятому Христу, он знает, что это такое. Несколько недель тому назад, вы, наверное, слышали, в небе над Германией произошла очень тяжелая катастрофа. Самолет из Башкирии, в котором летело более 50 детей, лучшие дети, отличники, ехали на отдых, врезался с грузовым самолетом. Безусловно, все погибли. Произошло это в основном по вине диспетчера, который дал неверные команды, не совсем точные команды дал пилотам обоих самолетов. Небо большое, но сошлись эти два самолета на той же высоте, в той же самой точке, тем же самым курсом шли. В тот же самый момент. Вы знаете, этот диспетчер последние 10 секунд видел, что эти самолеты столкнутся, и ничего не мог сделать. Он наблюдал на экране это. Вы знаете, после того, когда это произошло, он не видел это место, эти развалины. Он не видел обгоревшие тела. После того, когда это произошло, этот человек двое суток был в психиатрической больнице. Он был в шоке, он не мог дать показания следствию. Почему? Вина. Был еще один человек, который также был примешан к этой истории несколько косвенно. Это туроператор, то есть человек, который устроил этот тур, эту поездку. Дело в том, что эти дети все должны были улететь на день раньше. Нормальным рейсовым самолетом. Но этот человек промедлил с документами, не смог их правильно оформить, и поэтому организовали специальный самолет, и он вылетел в роковой день. Этот человек не управлял полетом этих воздушных кораблей. Этот человек был далеко, он спал спокойно. Но тем не менее, пресса писала о том, какие жестокие страдания переживал этот человек. И, может быть, сегодня переживает. Потому что по его вине 72 человека погибло. Вы знаете, что такое ад? Ад – это место, где вина, которая сегодня гложет вашу душу глубоко, будет есть ее огромными огнями пламени, ничем не контролируемая. Вот почему мы проповедуем Христа распятого. Вот почему сегодня мы обращаемся к вам и говорим, что да, действительно, кровь Иисуса Христа, распятый Христос может освободить каждого из нас от власти сатаны и от вины греха. Сегодня у каждого из нас есть возможность для этого. Сегодня Господь обращается к вам и говорит: перестань оправдываться. Перестань обвинять обстоятельства. Перестань обвинять людей, обвинять время, занятость. Если ты хочешь свободы, если ты хочешь мира в сердце, прими распятого Христа как своего Господина. Я знаю, что многие сегодня находятся в поиске. Я знаю, что многие, может быть, сегодня не уверены в своей вере. Может быть, кто-то из присутствующих сегодня здесь продолжает ломать голову. Может быть, сейчас ваша голова раскалывается от того, насколько остра эта ситуация. Именно поэтому я сегодня читаю эти слова апостола Павла. Мы проповедуем Христа распятого. Только распятый Христос может действительно стать для вас Божьей силой и Божьей премудростью. Сделайте к Нему шаг сегодня. Господь наш, пред Тобой мы склоняемся, потому что нуждаемся мы в Тебе, Господи. Благодарим Тебя за Твою жертву на Голгофском кресте. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты вырвал нас из рук дьявола. Благодарим Тебя за то, что Ты освободил нас от вины. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня еще оставляешь дверь открытую для тех, кто не воспользовался этим даром. Мы просим Тебя, Господи, подействуй Духом Святым в нас сегодня. Помоги нам ценить эту любовь Твою. Помоги нам ценить жертву Твою. Дай нам твердую уверенность и упование, чтобы наше христианство, наша вера, она была насыщена, наполнена вестью о распятом Христе. Этой важнейшей, доброй, благой вестью, которая так нужна каждому из нас. Мы просим Тебя, Господи, пойди сегодня с каждым из нас. Помоги, чтобы наши сердца могли быть наполнены осознанием Твоей реальности, Твоего действия, Твоего присутствия. Просим Тебя за тех, Господи, кто еще не уверен, за тех, кто еще не знает Тебя. Коснись, Господи, их сердец. Помоги, Господи, чтобы они могли признать Твое господство. Чтобы они сделали этот шаг подчинения себя Тебе. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.